Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Вчера братская Украина праздновала День защитника Отечества. Вы не поверите. Ну, причем его толерантно переименовали в День защитника и защитниц Отечества. Или Украины. Ну, не суть важно. Наверное, не Отечество, Украины. А, естественно, там состоялись какие-то марши националистов. Кто смотрит телевизор, ну, те видели эти кадры. Не очень массово, то есть не нужно переоценивать, конечно, влияние вот этих вот людей, кого мы там по привычке уже семилетний называем там, ну, мы-то не называем, некоторые наши коллеги называют нациками, бандеровцами и так далее. Давайте назовем их так, ультранационалисты. Вот это вот будет и по смыслу правильно, и политически корректно, потому что быть националистом – это неплохо. Быть ультранационалистом, вот это вот да, это плохо, это проблемно. Особенно учитывая, что украинский национализм весь базируется на вражде с Россией, на русофобии. Да, вот, хотя это тоже термин уже у всех навяз на зубах. Почему мы об этом говорим? Потому что, мне кажется, Украина входит в очередной такой острый цикл внутриполитической турбулентности, а поскольку эта страна, ну, не вполне субъектна и даже в историческом плане не может ни на месяц, даже ни на день сосредоточиться сама на себе, удивительно, но за 30 лет вот этого навыка не возникло. Она всегда в контексте, Украина всегда в контексте. Это контекст либо российский, причем я имею сейчас в виду не только семилетний конфликт, не войну, а конфликт. Я имею в виду и весь период до 2014 года. Всегда российский контекст доминировал во внутренней украинской политике. Второй контекст, естественно, был европейский. И вот это вот метание «мы с кем», «мы как кто», он вот не уходил оттуда, он из голов у людей не уходил. Почему я говорю о том, что они вступают в очередную острую фазу? Ну, потому что Владимир Александрович Зеленский, действующий президент, оказался, в общем, совсем не таким клоуном, как многие рассчитывали. Человек своеобразный, безусловно, но очень заряженный, дико самолюбивый, я даже сказал бы, местами самовлюбленный, и бесконечно уверенный в собственной исключительности. Не знаю, откуда это. Может, от воспитания, может быть, да черт, да неважно, это не имеет никакого значения. Он, в принципе, вокруг себя зачистил и ближайшее окружение, и начал зачищать сильнейших конкурентов. А против Порошенко, предыдущего президента, возбуждено подозрение, так называемое. То есть это не совсем возбуждено уголовное дело, но расследование открыто по факту, причем измены. То есть Порошенко обвиняется в измене украинскому государству. Это фантастика, это вообще что-то невероятное. А следующий на очереди, очевидно, должен был быть Аваков. Мужчина, известный нам с 2014 года, один из ключевых лиц постмайданной Украины, один из главных действующих лиц войны в Донбассе. Он был отправлен в отставку. Вот он многолетний министр внутренних дел, а министр внутренних дел на Украине – это совсем не то же самое, что Колокольцев в России. Это человек, который в себе совмещает и, собственно, украинскую полицию, там и какую-то дорожную полицию, и то, что у нас называется Росгвардией. Да, это все как бы немножечко другое, но количество военизированных подразделений, которые вот под ним находились, ну и количество денег, которые он мог мобилизовать со стороны всевозможных финансовых групп, делали его, наверное, по влиятельности человеком, ну, если не номер два, то номер три. Номер два, скорее, после Порошенко. Ну, когда всерьез не рассматривался Зеленский, то есть первые полгода всерьез его никто не рассматривал. Все думали, что это будет такой клоун, который играет членом по роялю. Все оказалось немножечко по-другому. Аваков был отправлен в отставку, тут пару месяцев он был в отпуске. Сейчас он вернулся. Он вернулся, наконец, из отпуска и сделал несколько, в общем, далеко идущих заявлений. Естественно, эти заявления, как водится, связаны с Россией. Без России, без Путина украинской политики не существует. Вообще украинского государства не существует. То есть в территориальных границах есть. Оно есть, конечно, но вот как некоего там идеологического факта, как содержательной какой-то вещи, смысловой, без России не существует. А Аваков заявляет, что украинскому государству вообще стоило бы рассмотреть сценарий, при котором оно с помощью современного военного вооружения смогло бы вернуть оккупированные территории. Он выразил мнение, что ему странно слышать от военных, от военачальников тезисы о возвращении с помощью переговоров. Это не путь армии, уверен Аваков. Армия должна делать... Дальше я цитирую его. Армия должна делать свою работу, в частности, иметь наработанный сценарий освобождения захваченных агрессором территорий с использованием всех современных форм вооружений и стратегий. То есть, ну, а я понимаю, что в украинской политике вот громкая фраза или то, что часто называется пиаром, это 90% содержания. Не нужно там придавать большего значения словам, которые произносят, там, неважно, Зеленский, Аваков, Порошенко, кто бы то ни было, нежели вот действительно есть какой-то смысл. Но тем не менее, если рассматривать это заявление в контексте начинающихся, или, не знаю, там, начинающихся грядущих досрочных президентских выборов, конечно же, это ставка на обострение. К сожалению, вот вся внутренняя политика Украины, кто бы ни был у власти, ведь если вы помните Порошенко, те, кто интересовался Украиной, те прекрасно помнят, что, допустим, году в 2013, 2012 или тем более в 2005, там Порошенко, ну вот точно не мог никто себе представить, как там, командующего вот этой вот кровавой группировкой, которая двинулась на Донбасс, там, будучи не готовой, не скоординированной, которая включала в себя в том числе и совершенно упоротых упырей, типа там батальона «Торнадо», «Азов» и всех таких прочих. То есть он человек, который свои руки запятнал кровью на всю оставшуюся ему жизнь. Но году там 2005 или 2011 никому бы в голову это не пришло. Но как бы логика развития политической ситуации привела его к тому, что Порошенко стал тоже включился в игру на обострение. Кто жестче, вот кто круче, кто сильнее оскорбит Путина, кто скажет более оскорбительные какие-то эпитеты в адрес России и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, вот эта вот спираль, она раскручивалась, ну, кто-то сказал бы, наверное, сама собой в какой-то момент. Да, вообще в истории так часто происходит, когда действующие политики становятся заложниками обстоятельств. Ну, точнее, так происходит почти всегда. Дальше как бы произошло, вот как бы затухла эта ситуация, и у многих возникло ощущение, что, наверное, сейчас все нормализуется. Но тем более есть общественный запрос на мир, на нормальную жизнь. И Зеленский выиграл на этом запросе. Прошло полтора года, как будто ничего и не было. Но вы же понимаете, что влиятельные политики не делают вот подобных заявлений, как делает Аваков, от собственной глупости. Это рассчитанное заявление. Он действительно уверен в том, что воинственная риторика и, возможно, военный сценарий может привести его к власти. Ровно как на это рассчитывал Зеленский. Или, не знаю, там, военное окружение Зеленского летом, когда они двинули свои части на границе ЛНР и ДНР. И все закончилось только тогда, когда Россия продемонстрировала свое действительное намерение раздавить их траками своих танков. Отчего, да, все завизжали и закричали: «О, боже мой, агрессивные намерения, значит, Российской Федерации». Ну, конечно, естественно, разумеется. Но эта болезнь поразительным образом не лечится. Я не знаю, почему. То ли они не верят в то, что есть какая-то незримая красная черта, впереди они которую действительно Путин просто не будет рассматривать там никаких сценариев, последствий, санкций, фигант, не имеет значения. То есть та группировка российская, которая стоит в Белгородской, Ростовской области, просто раздавит вот эти вот, с позволения сказать, части украинской армии. так себе сценарий на самом деле. Вот с точки зрения последствий он так себе, но он возможен. В политике это возможно. Вообще в политике война всегда возможна. И тем не менее, вот этот сценарий военный, он опять на повестке дня. Вот эта вот полуторалетняя надежда, что да, там у политических украинцев, у украинского народа, граждан, есть запрос на мир. То ли этого запроса больше нет, то ли в расчет этот запрос никто не берет, то ли активный политический класс, который есть на Украине, действительно зациклен на войне, и вылечить их можно только настоящим военным и поствоенным террором, у меня объяснения нет. Я не понимаю. Меня, конечно, это поражает и временами ужасает. Вот это была вам краткая политинформация по поводу Украины, по поводу вернувшегося из Дубаев Авакова. То ли он там на веществах сидел, мне трудно сказать, то ли он получил какие-то указивки из Госдепа. Простите меня за такую версию. Да, она тоже вполне может быть. А почему бы, собственно, и нет? Вернемся после перерыва, не уходите.
Слухами земля полнится, а на радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Идет трансляция на Ютубе. Присоединяйтесь, подписывайтесь на Ютуб-канал радио «Комсомольская правда». Можете писать WhatsApp, Telegram, Viber 8-967-200-9702. Сейчас у вас будет повод написать, потому что мы с Никитой Кричевским будем обсуждать, ну, мне кажется, самую жизненную, самую народную тему под названием «Рост цен на продукты». Нет, мы не будем констатировать, что они растут. Вы и так это знаете не хуже нас, что они растут. А в историю включилось российское правительство. Сам Мишустин поручил самому Белоусову, человеку, который обещал нахлобучить на 100 миллиардов олигархов, скоординировать работу по сдерживанию цен на продукты. У меня вот сама формулировка вызывает тошноту, я сразу вспоминаю какой-нибудь 1983 год, но из песни слов не выкинешь, что сказано, что сказано. Никита Александрович, приветствуем тебя.
Здравствуйте, это Никита Кричевский, а вы слушаете шоу «Утренний Мардан» на радио «Комсомольская правда».
Это прекрасно прозвучало. Скажи, пожалуйста, вот не стыдно нашему премьер-министру говорить вещи, которые все равно неисполнимы? Или на самом деле он правда верит в то, что можно сдержать цены на продукты?
«Утренний Мардан», а почему вы вспомнили 83-й год? Что там было в 83-м году?
Не знаю.
Кроме того, что Юрий Владимирович Андропов был у нас у власти.
Я не могу тебе вот сейчас внятно объяснить, почему я вспомнил. Для меня это символ вот такой советской безнадежности.
Вы киксанули. Ничего там не было в 83-м году. Это скорее относится к году так к 88-му, 89-му.
В 89-м все уже было кончено.
Еще не все. Все было кончено в конце 91-го. А по поводу Мишустина. Вы знаете, весь этот год происходит тектоническое изменение порядка ценообразования на внутреннем рынке в стране. Что это значит? Это значит, что Белоусов не обещал нахлобучить на 100 миллиардов, а нахлобучил и не на 100 миллиардов, а миллиардов эдак на 500. Тех самых металлургов. Вспомните многочисленные истории с господином Машковичем и его Русагро. Вспомните проверки сетевиков, ритейлеров, по итогам которых им погрозили пальчиком, чтобы они не повышали цены синхронно в разных сетях. Вспомните многие другие факторы, которые говорят о том, что по-умному происходит изменение порядка ценообразования, трансфера ценообразования.
Вы говорите по-русски, Никита Александрович. Даже я не понимаю, о чем идет речь.
Ну, это еще раз повторяю, что цены на протяжении 30 лет формировались очень просто. Во главе этого процесса стояли те самые, ну так скажем, из лихих 90-х товарищи, которые занимались тем, что брали товар, накручивали на него максимальную маржу и пытались его сбыть, сбагрить. А все свои прибыли и сверхприбыли выводили за границу и прятали в офшорах. Во многом эта система работает до сих пор, но достаточно сказать, что практически все розничные торговые сети у нас оформлены на офшоры, следовательно, имеют значительный лаг в ценах, например, на импорт, который проходит через их компании. Вот Мишустина компания на протяжении всего этого года борется как может с этим постыдным явлением, и понятно, что за один присест проблему не решить. История будет продолжена, но уже сегодня очевидно, что определенные успехи достигнуты. Здесь нужно еще отметить очень важный момент, связанный с тем, что Минсельхоз начал активно кредитовать аграрную сферу по приоритетным для Минсельхоза, для страны в целом проектам. Ну, например, там предоставляет долгосрочные кредиты на срок там 12, даже 20 лет на постройку новых коровников, скажем, свинарников, на закупку зерна под будущий урожай и прочие вещи, которые в прежние годы были абсолютно недоступны. Это было фантастикой. Сегодня это реальность, и сегодня десятки миллиардов рублей уходят в аграрную сферу для того, чтобы поддержать тех самых сельхозпроизводителей, которые, обратите внимание, уже не заявляют громогласно о том, что они будут повышать цены, а сидят тихо. Сегодня о повышении цен, тарифов говорят, например, электроэнергетики. Но с ними разобраться будет еще проще. Угу. Наконец, последний фактор, который говорит в пользу того, что с инфляцией, скорее всего, в ближайшие месяцы будет покончено. Конкретно не с инфляцией даже, а с ростом цен. Это затухание инфляционного всплеска по всему миру. Иными словами, что в США, что в Европе, при том, что сопоставление инфляции год к году действительно показывает очень высокие темпы, если брать более короткие сопоставления, которые не связаны с пандемийными ограничениями, ну, например, там месяц к месяцу то или квартал к кварталу, то видно, что по многим позициям инфляция затухает, а то и вообще исчезает, и даже в некоторых случаях переходит в дефляцию. Ну, например, это очень хорошо видно по последним статистическим данным, поступившим из Америки. Сергей?
А у меня вопрос следующий. Рассматривается вот в контексте сдерживания цен, ну, с твоей точки зрения, но какое-нибудь смягчение антисанкций продуктовых, как ты думаешь? Или это политическое решение, которое может принять только Путин, и, в общем, никто к нему с этой мыслью не пойдет в ближайшее время?
Ответ на ваш вопрос заключен во второй части этого вопроса. Ага. Санкции, антисанкции – это проблема политическая, и к деятельности правительства, к сожалению, не имеет никакого отношения. Кроме того, Сергей Александрович, ну давайте будем смотреть правде в глаза. Та импортная продукция, которая сегодня находится под запретом, составляет незначительную долю рынка и достаточно успешно замещена продукцией из тех стран, которые не попали под санкции. Ну, например, если брать сыры, то это Швейцария.
Мне попадались, ну, я даже не назвал бы это исследованием, мне попадались цифры, которые говорили, что стоимость антисанкций обошлась потребителям, вот нам всем, 145 миллионам человек, примерно в 400 миллиардов рублей. Это то, что мы вытащили из своего кармана, доплачивая вот за это самое импортозамещение. Нет, не про сыр Олега Сироты, а про все, про овощи, про фрукты. Ну и про сыр, конечно, тоже, естественно.
Чрезвычайно сложно выяснить, во сколько реально обошлись нам санкции, точнее антисанкции, да? Нужно учитывать и импортозамещение, нужно учитывать и то, что существует масса серых схем поставок продовольствия в Россию, например, белорусские креветки. Но в общем и целом, конечно, потери для наших кошельков существенны. Но повторюсь еще раз, говорить о том, сколько это стоит в граммах, в деньгах, я бы не стал. Я бы не стал для того, чтобы не выступать алармистом, паникером, и для того, чтобы не обличать кровавый режим в том месте, где с обличением нужно быть максимально аккуратным.
С точки зрения, да, с точки зрения экономиста, вот в этом диком росте цен на продукты питания, какая составляющая монополизации в этой отрасли? То есть, ну, все наши чиновники самого высокого ранга очень любят термин «наши аграрии», «наши фермеры» и вот это вот вся вот эта вот блевотина. Хотя речь идет там максимум о 20 крупнейших гигантских агрохолдингах, совершенно обезличенных. Вот если бы вместо 20 гигантских агрохолдингов, у которых там в совокупности есть, ну, я не знаю, там 20 или 25 миллионов гектаров, возникло бы 20 тысяч действительно средних хозяйств, средних компаний. Или этот путь для России совершенно невозможен?
Абсолютно разумное, справедливое замечание. Путь для России возможен любой. Что касается правительства Мишустина, давайте вернемся к первому вопросу, который вы задали. Обратите внимание на то, что это правительство занимается решением вопросов от инфляции до каких-либо других тем институционально, то есть подходит комплекс.
Да.
Что это значит?
Да.
Это значит, что вот, ну смотрите, у нас, ну в качестве примера абстрактного, у нас всхлипы, восторги, стоны от внедрения новой системы ESG, то есть экология, социальные аспекты, корпоративное строительство, корпоративное управление. Да, ESG или ESG, сегодня об этом из всех утюгов. На самом деле это не что иное, как корпоративная социальная ответственность, которая развивается по миру в целом уже лет 30 как. Но речь не об этом. Речь о том, что вчера, например, правительство заявила о том, что оно готовит поправки в закон об окружающей среде, по которым владельцы промышленных опасных объектов будут обязаны за 5 лет до исчерпания срока действия этой опасности разработать и представить план по утилизации этих объектов.
Никита, 30 секунд у нас.
Захотят продать, то они должны будут продавать только компаниям, которые имеют финансовую состоятельность и не находятся в офшорах. Вот один этот эпизод говорит о том, что на уши поставлены все ворюги, которые занимаются увеличением прибыли из промышленных объектов. Так что с инфляцией будет ровно такая же история. Институционально поборят. Но эта проблема, это действительно сложная проблема. Ну, я не сомневаюсь, что правительство ее решит.
Спасибо большое. Никита Кричевский был с нами, экономист, профессор, ведущий радио «Комсомольская правда», автор телеграм-канала «Антискрепа». Подписывайтесь, а также всех призываю подписываться на телеграм-канал «Мардан», для того, чтобы наше общение не прерывалось вообще ни на сколько. Ну, только на ночь, наверное. Хотя иногда я и ночью там посты выставляю. Значит, друзья мои, а в следующей части поговорим про женщин. Не уходите.
Утренний «Мардан». Журналист и политолог Георгий Георгиевич Буфт много чего знает. Он знает, кто виноват.
Но знаете, почему инфляция? Американцы много печатают деньги. Вот они печатают свои доллары зеленые, и вот эта инфляция заражает весь остальной мир.
Буфт знает, что делать.
Может быть, что-то в парламенте надо поправить? Может быть, туда каких-то допустить партий, которые будут более энергично отстаивать интересы людей?
В конце концов, Буфт знает, что спасет человечество.
Наличие такого общего врага, как коронавирус, человечество никак не сплотило. Мне кажется, что надо повысить планку и дождаться, пока прилетят инопланетяне, тогда, может быть, это человечество сплотится перед лицом общей угрозы.
Каждый четверг в 6 часов вечера по московскому времени слушайте программу «Бофт знает». Программа «С непримиримой позицией». «Утренний Мардан».
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. А не будем ходить вокруг и около, а будем разговаривать с Екатериной Шульман, политологом, доцентом Шанинки, той самой знаменитой преподавателем Ран Хиггс. А тема у нас не актуальная. Вот, но уж так мне хотелось с Екатериной еще раз поговорить, что мы взяли странное очень выступление президента Путина как тему на заседании 3-го Евразийского женского форума. Просто вслушайтесь. Основной темой этого форума стала «Женщины, двоеточие, глобальная миссия – в новой реальности. Я лично был шокирован, когда все это прочитал. Значит, прежде чем мы начнем разговаривать, я вот дам вам немножечко цифр. С точки зрения женского равноправия лидируют совсем не Соединенные Штаты Америки, а Королевство Иордания. Там 62% менеджерских позиций занимают женщины. А Россия занимает 14-ю строчку, всего 44,7%. Это вроде бы как много, с одной стороны, а с другой стороны, вот я смотрю там в этом медийном пространстве, политики, не знаю, общественные деятели, и я не вижу практически никаких женщин. Есть только Матвиенко и Екатерина Шульман, больше никого нет. Екатерина, включайтесь. Вот,
Сергей, здравствуйте. Какие же вы прямо удивительные вещи рассказываете слушателям с утра в прямом эфире. Много у нас женщин в публичном пространстве. И Валентина Матвиенко, и Эльвира Набиуллина, и в Государственной Думе сколько у нас замечательных
женщин-депутатов. А вот сколько?
Значит, ну, хорошо. Давайте про цифры и, собственно, каким образом цифры соотносятся с гендерным равенством. Гендерное равенство – это не только количество женщин в органах власти или в органах управления бизнес-корпорациями. Это целый ряд параметров, в том числе обеспеченность детскими садами и школами на душу населения, в том числе доступность медицинской помощи, в том числе уровень гендерного насилия, количество насильственных преступлений вообще. Так что это не такой простой параметр. Просто посадив некоторое количество людей одного пола в какой-нибудь орган власти, мы с вами гендерного равенства не добьемся. Но если мы говорим о представительстве женщин в российской власти, то надо сказать, что с выборами Государственной Думы несколько у нас число женщин-депутатов уменьшилось. Особенно велико оно никогда не было. Тут мы с вами, что называется, ни разу не чемпионы мира, но надо сказать, что по этому параметру не так линейно выглядит соотношение, как может показаться. Вот вы удивились, что Соединенные Штаты не чемпион по женскому представительству в органах власти. Соединенные Штаты вообще страна довольно патриархальная. А в этом смысле на хороших позициях страны Северной Европы, страны Скандинавии. Но что касается именно членов парламента, то знаете, какая страна в мире тут является чемпионом? Больше половины. Почти 64% женщин в парламенте. Как вы думаете, какой страны? Вот тут прям хочется задать вопрос.
Швеция?
Спрашиваем знатоков. Швеция с хорошим параметром здесь, но у нее 44%. А вот 64% в Руанде.
Обалдеть.
На втором месте будет Боливия, на третьем Андорра, а потом Куба, Остров Свободы. И только потом уже Швеция. А мы с вами были на 103-м месте в предыдущем созыве. Я думаю, что сейчас могли съехать еще ниже. То есть, смотрите, нет такого линейного соотношения, такой прямой корреляции между количеством женщин и там развитостью страны, ее экономическими успехами и даже уровнями ее демократичности. Ну, в Руанде ситуация особая, они пережили чудовищный совершенно геноцид, поэтому можно предположить, что там мужчин, может, не так много осталось, кто хочет и может в парламент баллотироваться. Но и вообще видите, вот не так просто это все устроено. Но, тем не менее, конечно, внизу этого списка, вот если мы посмотрим любые такого рода рейтинги, то внизу будут, конечно, исламские страны, это правда. Там как-то совсем с женским представительством не очень.
Как вы думаете, зачем Путин, который, ну, в общем, так достаточно аккуратно относится к своему личному времени, тем более вот личной физической участию, отправился на этот форум? Что, правда, женская повестка вот выходит в тренды во внутренней российской политике, или есть какие-то другие объяснения?
Вы знаете, тут не хочется как-то совсем быть конспирологом, но обе версии, которые первыми приходят на ум, и я подозреваю, что не только эксперту, а любому человеку, они несколько конспирологические. Первая состоит в том, что после этой самоизоляции, о которой президент объявил, надо было появиться на каком-то публичном мероприятии. Вторая версия состоит в том, что там дочь его выступает, и он приехал ее поддержать и на нее посмотреть.
Очень патриархально. Это очень хороший ответ. Вот я даже не буду ничего комментировать. Я считаю, что это прекрасно. Хорошо, что мы живем в правильной стране, где даже президент приезжает поддержать дочь. Хотя ее, в общем, в титрах поименовали просто экспертом, что, в общем, так выглядит довольно странно, но в России вполне объяснимо. И тем не менее, женский тренд. Вот в Штатах, вообще как бы в западном мире, это действительно вещь очень важная, которой там, ну, придается колоссальное общественное значение. Ну, по крайней мере, вот я читаю там всякую либеральную американскую прессу и вижу, что вот просто вот геи борются со страшной силой и проигрывают феминисткам в этом смысле. А в России вроде бы как это и никому не интересно, и за исключением закона о домашнем насилии, и дискуссии таковой нету.
Ну, почему же? Дискуссия таковая есть, время от времени она возникает, но она возникает, что называется, по поводу какому-нибудь. Если вдруг выясняется, что в каком-то вузе там преподаватель системно пристает к студенткам, или, например, какой-то очередной случай семейного насилия возмущает общественное спокойствие, тогда начинают об этом говорить. В принципе, на более, скажем так, уровне фундаментальном дискуссия это тоже идет. То есть люди это обсуждают, и всякие тоже конференции по этому поводу у нас проводятся. Прежде чем дело, когда вы говорите «Америка и другой, значит, развитый Запад», вы образуете в воображении своем некоторый субъект общий с общими проблемами и с общими задачами, которого, в общем, не существует. Мы отсюда не очень понимаем, насколько Соединенные Штаты специфическая страна. Я назвала ее патриархальной, я могу еще назвать ее религиозной, а также, что нам с вами ближе и, может быть, понятнее, крайне регионально разнообразной. Соединенные Штаты – единая страна, только когда уезжаешь оттуда. Когда, если бы вы находились там внутри, вы бы увидели, что это действительно ровно то, что на вывеске написано – конгломерат штатов. Соединение неких государств с очень разными и демографическими, и экономическими, и правовыми системами. Слушайте, ну, кстати, если бы, например, у нас, мы тоже страна регионального разнообразия, но если бы у нас в одном регионе была смертная казнь, а в другом ее бы не было. Вот как бы вообще это выглядело в наших глазах? Поэтому у Соединенных Штатов своя повестка. А в Европе, в общем, своя. Мы отличаемся тем, если уж возвращаться к женскому вопросу, что у нас с вами с 1917 года все женщины работают, хочешь, не хочешь. Не работает ничтожное их количество. Поэтому нам трудно понять, что, в общем, а в особенности в Соединенных Штатах, но даже и в Европе, женщины вышли толком на рынок труда массовым образом только после Второй мировой войны. До этого это не было массовым явлением, таким, как у нас. Но поскольку, опять же, у людей есть в голове картина, что есть там прогрессивный Запад или, наоборот, тлетворный, и он един, и если он в чем-то прогрессивен, то он прогрессивен во всем остальном, то понять это бывает на самом деле нелегко. Поэтому я бы сказала, что наша с вами феминистическая проблематика – это проблематика бедности и насилия. У нас проблема в том, что у нас высокий очень уровень убийств. Это неправильно. С этим надо что-то делать. Большинство преступлений, тяжких преступлений против личности происходит в закрытых жилых помещениях. Есть такая у нас печальная криминальная статистика. Не на улице, не за гаражами, не в каком-то еще таком месте, в подворотне, а дома. Это, в общем, тоже некоторое производное от гражданского мира. То есть если люди друг друга не режут на улицах, то насильственные преступления перемещаются в дома. Но проблема наша в том, что их у нас очень много. Основной тип такого бытового там, убийства или нанесения тяжких телесных повреждений – это преступление мужчин против мужчин. То есть нельзя сказать, что вот все, что там происходит, это, значит, мужик убил бабу. В основном это трое мужиков пили и убили третьего. Но преступлений против женщин, в том числе приводящих к смерти, у нас, еще раз скажу, слишком много для такой развитой страны, как наша. Вот наша проблема.
Вы не думаете, что если бы в Государственной Думе женщин-депутатов было не 17%, а хотя бы процентов 35%, тогда вот такого необъяснимого яростного обсуждения закона о домашнем насилии, который, по идее, ну, отчасти должен был бы решить проблему, о которой вы говорите, то этот закон давным-давно бы приняли бы. А так, в общем, а кому выступать-то там мужчинам, которые далеки от этого абсолютно? Но они такие нормальные, патриархальные, хорошие мужчины, они и не знают, о чем идет речь. Вот для меня, на самом деле, вот эта статистика, она выглядит и необъяснимо, и довольно стыдно.
Знаете, конечно, более высокое женское представительство, в общем, должно привести к более высокому вниманию к проблемам женщин. Это правда. Хотя мы знаем, что женщины отлично продвигают консервативную повестку тоже. И в прошлом созыве была у нас председатель комитета по делам женщин, семьи и детей от КПРФ. Значит, и вот она как-то вот совершенно не была сторонницей этого закона. Так что тут тоже не то, чтобы так все линейно, но, конечно же, чем меньше женщин, тем меньше шансов, что среди них, среди этих женщин, будет кто-то или лучше несколько человек, потому что в парламенте лучше всего работают коалиции, которые могли бы для начала этой проблемой озаботиться, а потом как-то подумать, как начать ее решать. Вообще, конечно, по закону о домашнем насилии нужна межфракционная коалиция, потому что это не партийный, а не политический вопрос.
Как вы думаете, вот в формате там, внутренней российской политики или использования всякого рода политических технологий, изобретения каких-то новых политических проектов, почему никто не использует женскую повестку? То есть вот если мы возьмем тех же самых новых людей, но ну, там посадили такого очередного типичного мужика, такого моложавого, энергичного, он хорошо говорит. Ну а почему никому не пришла в голову мысль, что на его месте могла бы быть там такая же прекрасная, яркая, интересная, громкая женщина? Это же был бы прорыв. Ну вот, например...
Посадили мужика, как будто это какая-то такая искусственная конструкция. Если вы имеете в виду Алексея Нечаева, то он сам создал эту партию и на свои деньги провел избирательную кампанию.
Серьезно?
А он сам и есть тот мужик, который организовал...
То есть он настоящий политик, вы считаете?
Вы знаете, насколько можно понять, действительно и организационная структура, и финансовое обеспечение было его собственным. При этом второй человек в партии у них как раз женщина Сардана Авксентьева, одна из самых известных женщин-политиков в России и, судя по всему, одна из самых популярных. Значит, она будет в новой
Екатерина, думе заметным человеком. Я прошу прощения, я прерву вас на полторы минуты, мы должны уйти на новости, потом вернемся и продолжим. Екатерина Шульман с нами, говорим мы о женском вопросе, друзья мои.
Каждый понедельник на Радио КП. Десант здравого смысла в лице Дмитрия Гоблина-Пучкова и Наданы Фридрихсон борется с бардаком окружающего мира и смеется в лицо опасности.
Мы же тоже можем всем помочь. Неграм в США, латиноамериканцам в США, марокканцам во Франции. Мы всем можем помочь. И на Украине тоже есть очень много кому помочь. Чего медлим, непонятно.
Слушайте, вы страшный, конечно, человек. За 30 секунд оскорбить столько партнеров.
Где я их оскорбил?
Слушайте, я уверена, это даже на турецкий переведут и Эрдогану покажут. Готовьтесь получить, что называется, ответ.
Слушайте «Гоблина» и «Надану» каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Программа «С непримиримой позицией». «Утренний Мардан».
И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Разговариваем мы с Екатериной Шульман, политологом, доцентом Шанинки, преподавателем РАНХИКС. Екатерина, здрасте еще раз. Вот в прерыве мне, знаете, какая мысль в голову пришла? Есть таки в России один политик, ну или, скажем, там некое политическое движение, группа, которая вот женский потенциал использует по полной программе, просто по максимуму. Это Алексей Навальный. Вот вокруг него одни женщины, а мужчины какие-то вот совершенно такие вот невнятные. Ну, и то ли у меня внутренний секс говорит, я не знаю. У меня Навальный ассоциируется вот с этим набором. Там, ну, жена, естественно, Мария Певчих, кто у нас еще? Люба Соболь. Мы ее тут часто поминаем, правда, не очень хорошо. И вот глава профсоюза, которая деятельно покаялась, но ей это не помогло. Много. Вот ни в одной другой политической группе ничего подобного за последние 20 лет не встречалось. И даже вот вы сейчас вспомнили Сардану Владимировну, которая является официально вторым лицом в партии «Новые люди», мне все же это представляется таким вот сугубо техническим решением. А давайте мы возьмем женщину с такой нетрадиционной внешностью, вот не вполне там классической, и будет у нас красота. Все равно такой какой-то искусственный процесс. Нет? Ошибаюсь я?
Слушайте, опять же, уж если говорить о Сардане, она действительно по опросам один из самых известных федеральных политиков в России, в смысле известных на федеральном уровне, приобрела на эту известность будущим мэром Якутска. Поэтому тут можно подозревать, что это все политтехнология, но это политтехнология с очень понятным целеполаганием. Mm-hmm. Если есть популярный человек, то его популярность – это ресурс. Значит, что касается остальных партий политических движений. Ну, в Государственной Думе есть одна фракция, в которой нет ни одной женщины. И это, как это, давайте угадаем, какая
да,
же
с трех раз, да, с трех раз, да. Это Владимир Вольфович, там в основном молодые мужчины присутствуют.
Да, совершенно
вот,
верно.
Вот, есть там особенность.
Да, там фракция, как это называется, позитивной дискриминации. Mm-hmm. Или негативной дискриминации, смотря с какой стороны поглядеть. А в российской политике такой, что называется, не парламентской, в гражданском активизме женщин действительно довольно много. А если мы посмотрим опросы на митингах или вот такую социологию, скажем так, митинговую, то там у нас последние годы процент женщин растет. В 10-х годах как-то было гораздо больше, ну, в общем, больше половины традиционно всегда на митинги, непосредственно уличные акции, выходило мужчин. Потом, когда с уличными акциями стало сложнее и популярность стали приобретать одиночные пикеты, поскольку это как-то менее опасно, то одиночный пикет – это вот такая скорее женская. Значит, женское занятие, женщина тут выглядит более укоризненно, и хватать ее, и волочить по асфальту как-то не очень ловко. А в общем, женщины в этом отношении, так сказать, ну, не хочется говорить, пользуются своей неприкосновенностью, потому что никакой неприкосновенности у них нет, но, по крайней мере, не так боятся выходить. На самом деле такое вот проявление этой социально-политической тенденции мы видели в Беларуси, когда протест, массовый протест, был вообще таким вот почти исключительно женским лицом, опять же, скажем, с грустью, что никому это не помогло, никого это ни от чего абсолютно не спасло, но, тем не менее, это было так. Еще есть одна сфера преимущественно женского присутствия и, более того, женского руководства и женщинами организованная, это третий сектор НКО. Общественные организации, как те, которые по старинке называются благотворительными, хотя давно уже не просто организации по сбору денег и раздаче их страждущими, так и организации правозащитные, в значительной своей степени, в значительной доле и сформированы женщинами, и возглавляются женщинами, и женщины там работают.
Знаете, вот я сейчас задам такой довольно банальный вопрос, но для меня он, правда, не банальный. С вашей точки зрения, вот в России, когда на посту, ну, хорошо, даже не президента, ладно, не будем уж так замахиваться, тем более, что это вообще из области фантастики, ну, скажем, на посту премьер-министра, когда мы увидим женщину, вот вы бы какую ставку сделали бы?
Вы знаете, ничего особенно невероятного в этом нет. Россия, с одной стороны, воспринимается и во многом является страной бытового сексизма, поэтому если мы посмотрим опросы типа «хотели бы вы работать с начальником женщиной», то там люди охотно отвечают, что нет, не хотим. Но при этом, если того же самого гордого орла, который не хочет подчиняться женщине, спросить, а кто реальный вы начальник, то весьма вероятно, что эта женщина и окажется. Российский человек вообще слушается женщину от детского сада до могилы. И учительница, и врач, и работник ЖКХ, и соцработник, и с высокой долей, опять же, вероятности тот, кто будет им реально руководить, на его рабочем месте, это, в общем, будет женщина. Поэтому никакого специфического внутреннего протеста это не у людей не вызывает. Можно будет опираться на богатые наши исторические традиции женского правления. И это всегда были эпохи и мирные, и благополучные, в отличие от эпох мужского правления, которые бывали, так скажем, аккуратно разные. А кроме того, если действительно, как говорят нам социологи, молодые поколения склоняются к некоторым левым симпатиям, таким социалистическим, их волнуют проблемы равенства, проблемы справедливого распределения, то тогда наш социально-политический идеал – это, конечно, Северная Европа и скандинавские страны, которые близки нам географически, климатически, исторически нам близки, и которые страны вообще сверхблагополучные. Так вот, там женщины возглавляют просто все, что угодно в правительствах и являются главами правительств и главами Министерств обороны, и никого это совершенно никак не удивляет и только способствует их социальному благополучию. Экономическому росту.
А как вы думаете, вот Путин же, он человек такой очень традиционный, он сексист или нет?
Ну, вот, психологическими гаданиями на расстоянии мы давайте не будем с вами заниматься.
Я не про психологический портрет, а вот именно про то, что вы начали говорить, что да, вполне может быть, и женщина завтра может оказаться на посту премьер-министра. Ну, пока же не оказалось при всем.
Ну, хорошо, пока не оказалось. А, вы имеете в виду, что пока он распоряжается этими назначениями, то,
ну,
скорее
конечно,
всего, ничего
такого естественно.
Не будет. Понятно, понятно, да. У нас есть в правительстве традиционное место женское, это вице-премьер по социальным вопросам. А, ну и далее, ну, опять же, главой счетной палаты у нас была женщина, она же потом вице-премьер по социальным вопросам. Опять же, гадать, кого президент наш нынешний назначит, кого не назначит, тоже довольно бессмысленно. А вообще, в целом, люди, выросшие, что называется, вскормленные в внутри вертикальных иерархических структур, военных, силовых, правоохранительных, они в этом смысле, да, отличаются специфической весьма моралью. У них, опять же, не будем ни на кого конкретно показывать пальцем, и в семьях бывает не сильно все хорошо. Так что там свои нравы, которые не то чтобы общероссийские нравы, но там вот они свои такие. Но мы же с вами пытаемся заглянуть в будущее, правильно? Мы говорим о том, каковы ценности новых поколений, а не каковы ценности тех людей, которые сейчас находятся у власти. С ними уже более-менее нам все понятно.
А вот поскольку вы преподаватель, вот я бы так бы сказал бы по основному роду деятельности, да. Я хотел бы вот еще какой вопрос вам задать. Ну вот почему женщин нет, допустим, в российской армии, это я понимаю. Почему их нет в спецслужбах, это я тоже понимаю. Но почему так мало женщин именно в системе образования? Почему крупнейшие российские вузы не возглавляют женщины? Ну вот что там делает, допустим, садовничий, хотя вот а почему бы не назначить прекрасную женщину-ученого туда?
Посмотрите, образование, здравоохранение, с одной стороны, сфера традиционной женской занятости. Но тут тот же принцип мы наблюдаем, как, например, в структурах власти. Чем выше мы поднимаемся по иерархической лестнице, тем меньше женщин мы встречаем. Женщины, медсестры, женщины-врачи, очень много таковых. Да даже, можно сказать, большинство. Женщины, главврачи, не так много. Учителя преимущественно женщины, директора школ, в общем, действительно, женщин довольно много, женщин-преподавателей достаточно, ректоров вузов, как вы заметили, совершенно немного. Точно так же, например, в муниципальных органах власти работать будут тоже преимущественно или там половина, не меньше, или даже больше половины женщин. А вот мэры городов, вот была одна Сардана, да и ту, значит, попросили настойчиво уйти. Среди глав регионов, я не знаю, по-моему, теперь уже никого не осталось. Или в ХМАУ у нас Наталья Комарова, да?
Да, по-моему, там вот
по-моему, одна у нас женщина-губернатор была в Владимирской области,
убрали,
но ее свои, да, собственные неблагодарные избиратели ее, значит, да, выгнали. И это то, что называется популярным термином «стеклянный потолок». И оно действительно существует. Как преодолевать эту проблему, человечество пока до конца не определилось. Есть то, что вот называется позитивной дискриминацией или, проще говоря, квотами. То есть считается, что это неравенство, особенно на руководящем уровне, настолько велико, что его сначала надо выправлять искусственными методами. То есть оно само себя не поправит. Поэтому нужно вводить квоты. Квоты есть во многих странах мира. И, например, в парламентах, ну не в парламентах напрямую, а партии обязаны в своих списках не допускать гендерного дисбаланса больше там определенного процента. А есть, кстати, этнические квоты, тоже в Индии, например, такая есть система. Есть законодательные нормы, которые обязуют предприятия, корпорации, компании в своих руководящих органах, в своих советах директоров тоже определенный, значит, процент этого самого гендерного равенства или гендерного баланса соблюдать. Я не знаю, честно говоря, как к этому относиться. Тут нет, как это, внутри меня не сформировано единого мнения на этот счет. С одной стороны, это очевидный, действительно, искусственный ограничитель, который не оставляет свободу, так сказать, предпринимательскому творчеству или избирательному творчеству, потому что вот у вас действительно в списке должны быть не меньше там стольких-то женщин. А что это за женщины? Нужны они вам, будут они хорошими депутатами или нет, не очень понятно. С другой стороны, я понимаю эту логику насчет перекоса, который не выправит себя сам, потому что он слишком давно, и он самовоспроизводится. То есть если у вас все начальство из мужчин, они будут себе и замуж подбирать таких же, и преемников себе готовить таких же, и просто им в голову, что называется, не влезет то, что может быть как-то иначе.
Екатерина Михайловна, спасибо вам большое. В общем, я мысленно за вас. Вот я считаю, что Екатерина Шульман обязательно должна стать первым ректором какого-нибудь большого московского вуза. Вот, ну, простите мне вот такую пристрастность.
Слушайте, Сергей, это тяжкая административная обязанность,
я знаю,
которая не оставляет вообще простора ни для какой жизни, ни научной, ни даже преподавательской, ни вообще какой бы то ни был другой. Вы подумайте, чего вы мне желаете.
Я как убежденный феминист, вот я имею право на свое мнение. Вот сейчас мы будем писать тут у себя на радио «Комсомольская правда» петицию и отправим ее Путину. Спасибо вам большое.
Спасибо вам большое.
Хороших вам выходных. Друзья мои, вам тоже всем хороших выходных. Пятничный эфир заканчивается. У вас есть последний шанс подписаться на YouTube-канал «Радио «Комсомольская правда» и телеграм-канал «Мардан». До понедельника. Будьте здоровы.
Утренний «Мардан».